говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Хамас заявил о своей победе на выборах в палестинский парламент. В Грузии жестокий энергетический кризис. ПАСЕ приняла резолюцию по ситуации в Белоруссии. Экстремистская группировка «Хамас» утверждает, что одержала победу на выборах в парламент палестинской автономии, говорит представитель группировки.
«Хамас, согласно первоначальным результатам, получил большинство мест в парламенте, до 75 из 132. В свете этого наша группировка начинает консультации с другими политическими силами, с президентом автономии Махмудом Аббасом и его партией «Фатх», чтобы определить формы партнерства на следующей стадии. Мы хотим объединения палестинцев на базе программы политической независимости».
Заявил представитель «Хамас». Премьер-министр автономии Ахмед Кари объявил о своей отставке, заявив, что следующий кабинет должен формировать «Хамас».
Это выбор народа, его нужно уважать. Я думаю, если большинство в законодательном собрании будет принадлежать группировке «Хамас», ей и следует формировать новое правительство.
Это был Ахмед Кари. Обнародование официальных результатов голосования ожидается к вечеру. А вот как отреагировал на сообщение с палестинской автономией Израиль.
Я думаю, что это прежде всего проблема палестинского народа, а не Израиля, потому что Хамас выступает за одностороннюю войну, а не за одностороннее перемирие или вывод войск. Мы не изменим нашу позицию. Если Хамас не хочет мира, не хочет переговоров, если они хотят продолжать террористическую деятельность, я не думаю, что они будут пользоваться какой-то поддержкой из-за рубежа и из Израиля.
Говорил вице-премьер Израиля Шимон Перец. Грузия переживает жесточайший энергетический кризис. Вслед за резким сокращением поставок газа в результате аварии остались без электричества Тбилиси и восточная часть страны, рассказывает корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
После серии одновременно осуществленных диверсий на Северном Кавказе, в результате чего Грузия лишилась природного газа и прекратилась подача электроэнергии из России, грузинская энергетическая система ослабела настолько, что в ночь на четверг авария на линии электропередач Имерети на западе страны привела к полному коллапсу энергетической инфраструктуры. Аварийно отключились все теплоэлектростанции, в том числе 9-й энергоблок Гардабанской ТЭС, который снабжал электричеством столицу страны. В четверг небольшое количество электроэнергии подается только жизненно важным объектам. Именно в это время в Грузии выпал самый обильный снег за последние десятилетия. Морозы как на западе, так и на востоке страны превышают все исторические показатели. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Парламентская ассамблея Совета Европы призвала руководство Евросоюза заморозить банковские счета президента Беларуси Александра Лукашенко и его окружения. Об этом говорится в резолюции, принятой сегодня ПАСЕ. В документе отмечается ухудшение ситуации с правами человека в стране накануне президентских выборов.
Радио «Свобода». Новости.
Китай заявил, что поддерживает предложение России производить на ее территории обогащенный уран для иранской ядерной программы, говорит представитель китайского МИД.
Мы считаем предложение России выходом из тупика. Нужны, конечно, усилия всех сторон. Китайское правительство считает необходимым решить проблему Ирана путем мирных переговоров. Мы поддержим любые дипломатические шаги в рамках урегулирования кризиса.
Это был представитель Министерства иностранных дел КНР. Секретарь Совета безопасности Ирана Али Лариджани провел переговоры в Пекине, куда вылетел из Москвы. В Курганской области суд приговорил к 3,5 годам тюрьмы условно офицера избившего солдата. Летом прошлого года полковник избил призывника, а затем пригрозил расстрелом, если кому-нибудь станет известно об избиении. В соседней Челябинской области сегодня начала работу комиссия по расследованию фактов издевательств над военнослужащими. Один пострадавший до сих пор находится в реанимации. Ему пришлось ампутировать ноги, говорит врач Челябинской больницы.
Больной находится в реанимационном отделении нашего. нашей больнице. Состояние его тяжелое. В настоящее время проводится интенсивное лечение больного. Все необходимые медикаменты, препараты в настоящий момент у нас есть.
Сообщил врач. Челябинское танковое училище, где произошло ЧП, будет расформировано, сообщил заместитель главнокомандующего сухопутными войсками Владимир Малтенской. На Камчатке колонна грузовиков, застрявшая 19 января в снегу в районе вулкана Горелый, заметили, не может двигаться в сторону Петропавловска-Камчатского, сообщает МЧС. Спасателям удалось обеспечить продуктами и топливом 18 человек, находящихся в машинах. Руководителям, отправившим колонну в рейс в условиях штормовой погоды, могут быть предъявлены обвинения в халатности и нарушении правил охраны труда. Семье турецкого экстремиста Мехмета Али Акджи, совершившего в 81-м году покушение на Папу Римского, объявила голодовку, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
15 членов семьи Акджи, включая мать, брата, сестру и их детей, объявили бессрочную голодовку в знак протеста против возвращения его в тюрьму. Сестра Акджи Фатьма Йылдырым заявила, что голодовка завершится смертью ее участников или свободой брата. Мехмет Али Акджа отбыл 19 лет в итальянской тюрьме за покушение на Папу Римского. По просьбе понтифика он был помилован и передан турецким властям в 2000 году. Из стамбульской тюрьмы его выпустили досрочно за примерное поведение, однако кассационный суд признал незаконным его освобождение. Акджу вновь отправили за решетку, где он должен провести еще 4 года за убийство журналиста, разбой и грабеж, совершенные в Турции до покушения на Папу Римского. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
И в заключение напомню о главных новостях. Хамас заявил о своей победе на выборах в палестинский парламент. В Грузии жестокий энергетический кризис. ПАСЕ приняла резолюцию по ситуации в Белоруссии.
С новостями этого часа вас познакомил Валентин Барышников. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Совет Госдумы России не спешит ужесточать правила усыновления детей американцами. Группировка «Хамас» лидирует на выборах в парламент Палестины. Год Рембрандта в Голландии. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и многое другое в этом часе нашей программы. Переходим к одной из главных тем этого часа. Совет Госдумы России сегодня решил доработать проект обращения к правительству страны, в котором содержится призыв временно приостановить усыновление российских детей-сирот американскими гражданами. С такой инициативой ранее выступили несколько депутатов Госдумы после известий о гибели в США от жестокого обращения приемных родителей усыновленного ребенка из России. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Михаила Соленкова.
Сразу после заседания Совета Государственной Думы первый вице-спикер российского парламента Любовь Слиска заявила, что в повестку дня на 27 января проект обращения депутатов к правительству страны о временном приостановлении усыновления российских детей-сирот американскими гражданами не включен. В настоящее время этот документ, отметила Любовь Слиска, противоречит действующему законодательству России.
В том виде постановления, которое предлагает принять автор Останина, оно в нескольких моментах противоречит Семейному кодексу и принятых Россией на себя определенных международных обязательств.
Участвовавший в заседании депутат от фракции «Родина. Народная воля» Сергей Бабурин вкратце так прокомментировал проект обращения к правительству.
Нельзя обращаться от имени Думы к правительству с призывом не соблюдать закон. Временно не соблюдайте закон. Что за призыв?
Более обстоятельно на этот счет высказался депутат «Единорос» Геннадий Райков. Он подробно объяснил, в чем несоответствие проекта обращения депутатов к правительству о временном приостановлении усыновления гражданами США российских детей-сирот.
Совет принял решение, что проблема такая существует, что обращение это необходимо сделать, но его надо доработать. Почему? Потому что есть семейный кодекс, есть гражданский кодекс, который мы в этом обращении призываем правительство не выполнять. Семейный кодекс и гражданский кодекс, но это же абсурд. В семейном кодексе, в гражданском кодексе и в международном праве прописано, что усыновление государства могут вести. Мы предлагаем правительству приостановить действие закона в отношении одного государства. Правительство это сделать не может. Он может единственное сделать поправку в этот закон, чтобы в законе было записано. Разрешается правительству в определенных случаях приостанавливать. Эта проблема стала после убийства, давайте так назовем, ребенка в Соединенных Штатах Америки, усыновленного в России. Оно сколыхнуло общественность. Заставили прокуратуру проверять все дома Краснодарского края. И прокуратура сегодня возбудила ряд уголовных дел. То есть практически продаются дети.
Заявил в интервью «Радио Свобода» депутат Государственной Думы Геннадий Райков. Парламентарии, подготовившие проект обращения к правительству, среди них члены фракции КПРФ Нина Останина, Олег Смолин, Сергей Сапко и независимый депутат Светлана Горячева, отмечают, что за последние 15 лет в США от жестокого обращения приемных родителей, по разным данным, погибли от 12 до 14 детей-сирот из России. А сам процесс усыновления превратился в доходный бизнес. Но какие последствия могут быть в том случае, если американцы не смогут усыновлять российских сирот? Об этом в интервью нашему корреспонденту Анне Колчиной рассказал руководитель программы «Права ребенка» Российского исследовательского центра по правам человека Борис Альтшулер. Проект обращения, который, кстати, получил отрицательное заключение правительства, Борис Альтшулер назвал политической провокацией.
Это большая политическая провокация, направленная против политики президента России на сотрудничество с цивилизованным миром. США, Европой, Англией, Израилем. Такого рода отношения международного установления предпринимаются не первый раз. Председатель комитета Госдумы по делам женщин, семьи и детей Екатерина Лахова еще в мае 2005 года инициировала требование генпрокурора, близкое к этому, там речь о двусторонних соглашениях, но эквивалентное этому. При этом, что очень важно подчеркнуть, тогда же, весной 2005 года, в связи с судом над американкой убийцей русского мальчика, всплыло, как мальчика здесь продали некие люди в Краснодарском крае, этой американской паре, за 11 тысяч долларов. Лахова тогда это все игнорировала. Если это будет принято, пострадают 6 тысяч детей в год, которых просто они убьют многих, эти депутаты. И в конце концов, надо же решать проблемы детей-сирот, чтобы не об этих 4% спасаемых думать, а надо же думать о 96%, которые остаются в российских учреждениях. Ведь для них-то эти депутаты ничего не делают. Та же Лахова... Нет, ей надо воевать с Америкой. 6 тысяч детей в год усыновляется в США. Это очень маленький процент от общего числа детей-сирот, которых необходимо в России устроить семьи. Но именно против этих детей сейчас воюют депутаты. У них другие задачи. До детей им нет дела. Им нужна холодная война.
Считает руководитель программы «Права ребенка» Российского исследовательского центра по правам человека Борис Альтшулер. О том, как в Соединенных Штатах Америки осуществляется контроль над усыновлением и жизнью ребенка в приемной семье, узнал наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
Какова американская процедура усыновления детей из-за границы и кто контролирует этот процесс? На вопросы отвечает нью-йоркский адвокат Реджина Икс. Фамилию она просила не называть, потому что она сама приемная мать, взявшая на воспитание ребенка из страны, входившей ранее в состав Советского Союза. В Америке, чтобы получить право на усыновление ребенка из-за границы, надо подать документы в три инстанции – на федеральном уровне, на уровне штата и на уровне города. Федеральному правительству подается заявление на право усыновления, снимаются отпечатки пальцев, предоставляются документы обо всех местах проживания в течение чуть ли не всей жизни. Федеральные службы проверяют, не числятся ли за вами обвинения в педофилии, в издевательстве над детьми, нет ли судимости и арестов. Затем власти на уровне штата присылают к вам домой социального работника с лицензией данного штата, который долго беседует с будущими приемными родителями, выясняет финансовую историю семьи, стабильность работы, наличие медицинской страховки, направляет вас на медицинскую проверку, делает заключение о вашем психологическом состоянии. Вся эта информация должна иметь документальное подтверждение. Выясняется, есть ли в доме или в квартире достаточно места для ребенка. После этого уже местные власти города или округов снимают у них опять отпечатки пальцев в районном отделении полиции. Словом, это очень длительный процесс, с помощью которого определяется, насколько потенциальные родители подходят для роли родителей. После усыновления кто-нибудь посещает семью, проверяет ее? Большинство государств, Россия и многие другие, предписывают периодически проверять положение в семье и сообщать об этом соответствующим агентствам. У нас в Америке это называется post-placement reports. Для составления такого отчета социальный работник посещает семью с усыновленными детьми каждые полгода в течение 3-4 первых лет. Процент нарушения закона, издевательств или убийства детей очень низок. Мы говорим об исключительных случаях. Многослойное сито проверки не позволяет сомнительным родителям получать право на усыновление. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Совет Государственной Думы рекомендовал авторам проекта обращения к правительству с призывом приостановить на время усыновление гражданами Америки детей-сирот из России внести необходимые изменения в течение четверга, и вполне возможно, что в пятницу этот документ будет обсуждаться в Думе на пленарном заседании. Если проект не будет доработан в указанный срок, его обсуждение откладывается до 10 февраля. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Экстремистская группировка «Хамас» утверждает, что одержала победу на выборах в парламент палестинской автономии. Премьер-министр автономии Ахмед Карей объявил о своей отставке, заявив, что следующий кабинет должен сформировать «Хамас». Обнародование официальных результатов голосования ожидается к вечеру. Жители восточной части Грузии остались без электричества в результате аварии на линии электропередач. Парламентская ассамблея Совета Европы призвала руководство Евросоюза заморозить банковские счета президента Беларуси Александра Лукашенко и его окружения. В Благовещенске сегодня около 1500 человек вышли на митинг, протестуя против повышения тарифов на услуги ЖКХ. Китай заявил, что поддерживает предложение России производить на ее территории обогащенный уран для иранской ядерной программы. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет Андрей Шароградский. В числе главных тем. Экстремистская организация «Хамас» успешно выступила на парламентских выборах в палестинской автономии. Сессия ПАСЕ приняла резолюцию против Александра Лукашенко. Совет Госдумы отправил на доработку проект рекомендаций правительству о порядке усыновления детей американскими гражданами. И вновь о шпионском скандале и НПО в России. Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени сегодня. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Саша.
Естественно, главная тема этого дня, конечно, это выборы в Палестине, но давайте сначала начнем с российских тем. Что сегодня привлекло ваше внимание? Я знаю, что одна из тем – это шпионский скандал, но есть еще один очень интересный момент, другой.
Да-да, шпионский скандал, как ни странно, продолжает быть, по крайней мере, в британской прессе, хотя немножко под другим углом, чем в первые дни. Но давайте действительно с другой статьи, тем более, что статья очень интересная. International Herald Tribune публикует комментарий бывшего советника по экономическим вопросам президента Путина Андрея Илларионова. Статья называется «Когда государство приравнено к бизнесу». Я остановлюсь на ней, если можно, все-таки чуть подробнее. 6 лет назад Россия была другой. Тогда страна была бедной, но свободной. Сегодня она богаче, но она уже не свободна. Можно спорить о том, как страна к этому пришла, но одно бесспорно. Мы уже больше не стоим на перекрестке истории. Мы прошли перекресток. Выбор сделан. Мы живем в другой стране, пишет Илларионов. Новая модель государства приобрела форму и пустила корни. Государство стало корпорацией, предприятием. Что это означает? По Илларионову, изменения в законодательстве и ограничения на политическую деятельность обесценили акции граждан в предприятии, которое можно условно назвать «российское государство». Это предприятие превратилось в частное, где российские граждане уже не имеют контрольного пакета акций. Государственные компании стали оружием корпоративного государства. Сначала они использовали основной принцип государственного корпоратизма – приватизируй прибыль, национализируй убытки, а затем накинулись на частные предприятия. Илларионов дает длинный список успешных компаний, которые были возвращены государству за последние годы. А те частные предприятия, которые все еще остаются частными, выполняют любое требование государства, будь то пожертвование в кавычках в какой-то государственный проект или просто продажа предприятия в правильные руки. Но не только экономическая свобода ушла из России. Нет больше и политической свободы, пишет Илларионов. Вновь появились политические заключенные. Правозащитная организация «Дом свободы» в этом году отнесла Россию из списка частично свободных стран в список несвободных. В этом списке также Руанда, Судан и Афганистан. Корпоратизм играет центральную роль и в гражданском обществе. Подавление нормальной политической жизни уничтожило и социальные структуры, которые определяют, формируют и защищают политические интересы общества. Взамен общество разделено по линии других интересов – профессиональных, религиозных, региональных. Корпоративная идеология, на первый взгляд, не совсем ясна. Она не выглядит как коммунизм, либерализм или социализм или национализм, но она существует. Это идеология нашизма. В соответствии с этой идеологией распределяются привилегии, субсидии, кредиты, власти, полномочия тех, кто является нашим. Главное в этой идеологии – перераспределить ресурсы нашим. Законность существует только для цивилизованных стран. Честные правила ведения бизнеса только для тех стран, которые хотят догнать развитый мир. Хорошие отношения с соседями играют какую-то роль только в том случае, если Россия заинтересована в их долгосрочном развитии. У корпорации другие цели. Является ли Россия единственной подобной моделью? Венесуэла, Ливия, Ангола, Чад, Иран, Саудовская Аравия, Сирия и Ирак – те же модели. И Россия вошла в список этих государств. Андрей Илларионов в сегодняшней газете International Herald Tribune.
Давайте перейдем, Ирина, к другой теме. Что сегодня все-таки, насколько я понимаю, британские газеты, в первую очередь, пишут о скандале со шпионским волшебным камнем?
Да, есть статья под заголовком «Урок, который Запад должен извлечь из московского камня». Это комментарий в британской «Гардиан». И автор его – один из крупнейших европейских политологов и публицистов Тимоти Гартен Эш. Когда мы отсмеемся по поводу якобы обнаруженного британского шпионского камня в Москве, останутся несколько вопросов, пишет Эш. И шпионская история в ряду этих вопросов не стоит. Первая проблема – что этот эпизод говорит нам об отношении режима Путина к демократии и какие уроки мы, граждане демократических государств, должны извлечь о том, как развивать демократию в чужом огороде. Первое. Отношение путинцев к демократии. Они ее не любят. Они полагают, что она разрушает бывшую империю. Они считают, что вирус цветных революций и яд демократии распространяют неправительственные организации. И они полагают, что западные государства это поддерживают. Все это вместе, правда, в меньших масштабах и при других обстоятельствах, классический Кремль времен холодной войны. «Что же делать нам на Западе?» – спрашивает Тимоти Гартен Эш. «Надо немедленно поставить вопрос об отношении к НПО в центр наших отношений с Россией. Это уже сделала Ангела Меркель, также поступила и Кондолиза Райс. ЕС тоже должен занять по этому вопросу очень ясную позицию», – британская «Гардиан».
Ну и очень коротко, Ирина, поскольку немножко время поджимает, все-таки на главную тему дня, то есть выборы в Палестине. Что-нибудь уже есть? Хотя результатов-то нет, но наверняка статьи есть.
Financial Times публикует комментарий о возможной победе Хамаса и говорит, что это, в общем, не так плохо, ведь голоса, отданные за Хамас, это не обязательно голоса, отданные за насилие, это голоса, которые люди отдали против коррупции. И, может быть, это даст новый старт Израилю. Израильско-палестинским отношениям. Дело в том, что сейчас большая часть израильско-палестинских споров основана на прошлом. Израильтяне все еще пытаются приспособиться к границам государства 1967 года, а палестинцы все еще пытаются решить проблему беженцев, которые покинули свои дома в 1948 году. Если в нынешней обстановке не найдется какой-то общей отправной точки, то это и дальше будет диалог глухих. Но перемены в палестинской политике и перемены в израильской политике дают основания для оптимизма, Financial Times.
Спасибо, Ирина. Ну и буквально вот в продолжение главной темы дня. Сейчас с нами на связи корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов с последней информацией о выборах и о том, что сейчас происходит на территориях. Равшан, вам слово.
После заявления Хамаса о победе на парламентских выборах премьер-министр Ахмед Кури, не дожидаясь объявления официальных результатов парламентских выборов, подал в отставку. По словам Кури, это выбор народа, его надо уважать, поэтому он подает в отставку. Хамас еще до выборов объявил, что не намерен править единолично и упоминал о возможности создания коалиции с партией Аббаса Фатх. Это подтвердил сегодня представитель Хамаса в секторе Газа Сами Абу Зухри, объявляя о победе своей организации на выборах. По его словам, Хамас по предварительным результатам получил до 75 мест из 132, и в свете этого собираются вести переговоры с партией Махмуда Аббаса, главы палестинской автономии, о партнерстве. Руководство Фатха также не исключает возможность альянса с Хамасом, однако Махмуд Аббас заявлял ранее, что если его переговоры с Израилем станут невозможными, он уйдет с поста главы палестинской автономии. Именно такая ситуация может сложиться сегодня. Напомню, что речь идет о процессе урегулирования конфликта, в итоге которого палестинцы должны получить государство, а Израиль – гарантии безопасности. Израильские политики категорически против переговоров с Хамасом, так как исламское движение сопротивления не признает право еврейского государства на существование. Израиль неоднократно требовал разоружения всех экстремистских группировок во главе с Хамасом. Президент США Джордж Буш заявил в интервью газете Wall Street Journal, что Хамас должен разоружиться. Представитель Госдепартамента Шон Маккормик также сказал, что палестинцам нужно разрешить фундаментальное противоречие, когда группировка одной ногой стоит в лагере террора, а другой в политическом демократическом процессе.
Большое спасибо, Равшан. Равшан Гусейнов с последней информацией о выборах палестинской автономии. И спасибо, Ира. Ирина Лагунина познакомила нас с некоторыми интересными материалами сегодняшних европейских газет. А сейчас программу «Время свободы» продолжит региональная тема. Телерадиокомпания «Петербург. Пятый канал» выиграла конкурс на право вещания как минимум в 43 регионах России. Что увидят жители страны, проживающие в этих регионах? Об этом мой коллега Виктор Резунков беседовал с заместителем председателя общественной организации «Гражданский контроль» Юрием Вдовиным.
Вначале о самом «Пятом петербургском канале». Слово Олегу Яхонтову.
Днем рождения ленинградского телевидения можно считать 7 июля 1938 года. В этот день вышла в эфир первая постановочная телепередача, а с августа началось регулярное вещание. Следующим этапом развития ленинградского телевидения можно считать вторую половину 80-х и начало 90-х годов, когда в эфир стали выходить программы «600 секунд» Александра Невзорова, «Пятое колесо» Беллы Курковой, «Адамово яблоко» Кирилла Набутова, «Тихий дом» Сергея Шолохова. В 1992 году была основана Российская государственная телерадиокомпания «Санкт-Петербург», переименованная позже в «Петербург. Пятый канал», которой было предоставлено право вещать во всех крупных городах европейской части России. Однако через пять лет, в августе 1997 года, президент России Борис Ельцин издал знаменитый указ, переводящий «Пятый канал» из федеральной собственности в собственность Петербурга и лишающий новообразованную компанию ТРК «Петербург» всероссийского вещания. Через год произошло акционирование ТРК «Петербург». На телевидении и радио прошли массовые увольнения сотрудников. При этом с начала 90-х годов форматы содержания петербургского телеканала изменялись мало. После прихода на пост губернатора Петербурга Валентина Матвиенко было принято решение о возвращении каналу название «Пятый», смене руководства и почти всего штата телевидения.
О «Пятом петербургском канале» рассказал Олег Яхонтов, а я обращаюсь к Юрию Вдовину, заместителю председателя правозащитной организации «Гражданский контроль». Юрий Иннокентьевич, как, по вашему мнению, что теперь увидят россияне в 43 регионах России?
С моей точки зрения, на сегодняшний день Петербургу абсолютно нечем похвастаться, кроме сиропных оптимистических передач, которые должны внушить горожанам Петербурга, живущим, в общем-то, в коммунальном городе, с плохим, совсем, так сказать, неевропейским содержанием. Если это показывают в других городах, это не вызовет никакого интереса, вообще говоря. Но меня-то интересует в этой истории совсем другое. В действительности, все, что относится к деятельности средств массовой информации, до сих пор пронизано чисто советским, так сказать, стилем руководства средствами массовой информации и информационным пространством. Государственное телевидение, которое существует, или контролируемое государством частное телевидение, как в России это устроено, это ничего общего с демократическим устройством государства не имеет. Никакого отношения к Европе не имеет. То, что делается сейчас, эти конкурсы, это все имитация некой квазидемократической деятельности. Ведь задача средств массовой информации – реализация права граждан на информацию и содействие тому, чтобы граждане могли делать осознанный выбор своих предпочтений. Ничего этого в вещательной политике государственных телеканалов, действующих телеканалов, нету. И Санкт-Петербургская сеть вещания, которая им возвращена сейчас там, в другом виде, в уверенности, что вещающий из Санкт-Петербурга канал будет абсолютно лоялен к федеральной власти, в чем сомневался да и в 97-м или в 98-м году центр. Странно это все. Надо вспомнить историю, что когда из Петербурга, из Ленинграда шло вещание Пятого канала, и тогда все города стремились получить этот канал, потому что он был интересным, содержательным и прорывным тогда, то ничего подобного сейчас нет.
Председателем общественной правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрием Вдовиным беседовал наш корреспондент Виктор Резунков. Я хотел бы напомнить, что в 19 часов вечера по московскому времени сегодня после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет мой коллега Виталий Портников, и в гостях у него председатель правления Федерации еврейских организаций России Александр Борода. Тема программы «Антисемитизм в России. Что произошло после нападений на синагоги?». Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в эфире «Время свободы», и в ближайшие полчаса вас ждут новости науки и рассказ о крупнейшей туристической ярмарке в Испании. В Москве 16.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Экстремистская группировка «Хамас» утверждает, что одержала победу на выборах в парламент палестинской автономии. Премьер-министр автономии Ахмед Карей объявил о своей отставке, заявив, что следующий кабинет должен формировать «Хамас». Обнародование официальных результатов голосования ожидается к вечеру. Жители восточной части Грузии и Тбилиси остались без электричества в результате аварии на линии электропередач. Ситуация осложняется сокращением поставок газа из Азербайджана и отсутствием газа из России после подрывов трубопроводов на территории Северной Осетии. Парламентская ассамблея Совета Европы призвала руководство Евросоюза заморозить банковские счета президента Белоруссии Александра Лукашенко и его окружения. В резолюции говорится об ухудшении ситуации с правами человека в стране накануне назначенных на март президентских выборов. Парламентарии отказались вернуть Белоруссии статус специально приглашенного в ассамблее, которого она лишилась в 1997 году. Генштаб России подключился к служебному расследованию по поводу дедовщины в Челябинске, сообщил министр обороны Сергей Иванов. В танковом училище в новогодние праздники жертвами насилия со стороны старослужащих стали несколько солдат. Один пострадавший до сих пор находится в реанимации. В Курганской области сегодня суд приговорил к 3,5 годам тюрьмы условно офицера, избившего солдата. В Благовещенске сегодня около 1500 человек вышли на митинг, протестуя против повышения тарифов на услуги ЖКХ. Главное требование – отменить решение городских властей о повышении тарифов на 30-40%. Китай заявил, что поддерживает предложение России производить на ее территории обогащенный уран для иранской ядерной программы. В Приштине сегодня хоронят президента Косово Ибрагима Ругову, скончавшегося в субботу на 62-м году жизни. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напомню, 26 января.
В этот день в эфире «Свободы».
В начале 2005 года скончалась Роуз Фицджеральд Кеннеди, основательница знаменитого политического клана Америки. 26 января 2005 года «Радио Свобода» посвятило ей передачу. С американским историком Джоном Грином беседует Марина Ефимова.
22 января в старом викторианском особняке на мысе Кейп-Кот умерла Роуз Элизабет Фицджеральд Кеннеди, мать двух сенаторов и одного президента, 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди. Роуз прожила 104 года, и 80 из них была матриархом одного из самых влиятельных, богатых и знаменитых американских политических кланов. А кем она была для остальных американцев? Я беседую об этом со специалистом по истории американского президентства, профессором Джоном Грином.
Биографы подчеркивают, что основным в жизни Роуз, в ее характере, в ее отношении к семье, была ее прямо-таки фанатическая приверженность католицизму. Она была категорически против смешанных браков с людьми любой другой веры. И тут кроется главный парадокс в судьбе Роуз. Она была суперконсервативным матриархом семьи, ставшей символом либерализма в Америке.
Некоторые биографы пишут о том, что Роуз была очень строга и даже холодна с детьми.
Опять же, насколько я знаю, знаю, тут все дело в религии. Например, когда одна из дочерей Роуз, Кэтлин, вышла замуж за английского аристократа, Роуз отлучила ее от дома, от семьи, потому что этот лорд был протестант, да к тому же разведенный. Но при этом Роуз как-то смирялась с грехами мужчин, и с неверностью мужа, и с любовными приключениями сыновей.
Независимость и решительный характер Роуз проявились еще в юности. Претендентов на руку Роуз Фицджеральд было немало, но Роуз выбрала одного из заместителей своего отца, Джозефа Патрика Кеннеди. Отец Роуз настолько не любил Джозефа за напор и даже некоторую наглость, что в дом его не приглашали. И Роуз недвусмысленно дала понять родителям, что с благословением или без она все равно выйдет замуж за Джозефа Кеннеди. Уже через год, когда ему было 25 лет, Джозеф стал президентом крупнейшего бостонского банка, самым молодым в стране. Так началось богатство и карьера Джозефа, а для Роуз рождение и воспитание 9 детей.
Мне остается только сказать о стоицизме Роуз. Она потеряла 4 из 9 своих детей. И вы не представляете, как это было важно для нас, когда погиб Джон. Это покушение ужасно подействовало на страну. И то, что Роуз вела себя со спокойным достоинством, помогло всем нам пройти через это испытание.
Рассказ о жизни Роуз Фицджеральд Кеннеди. Радио «Свобода». 26 января 2005 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. Ее представит Александр Сергеев.
В американской национальной лаборатории Санди разработан лазерный метод, позволяющий мгновенно отличать раковые клетки от нормальных. Метод основан на особенностях расположения в клетках митохондрий, органелл, которые обеспечивают клетки энергией. В раковых клетках митохондрии разбросаны беспорядочно, тогда как в нормальных они собраны в упорядоченные цепочки. Эти особенности расположения влияют на рассеяние коротких импульсов лазерного излучения. В новом методе каждая клетка анализируется отдельно, поэтому лазер используют совместно с конвейером, который подает клетки образца по одной. Ожидается, что лазерная технология позволит диагностировать рак на самых ранних стадиях, когда другие методы еще ничего не обнаруживают. В журнале Британского королевского общества опубликовано сообщение об открытии самой маленькой в мире рыбы. Длина взрослой особи из рода Педокиприс составляет менее 8 миллиметров. Чтобы уложиться в такие маленькие размеры, природе пришлось пойти на ряд хитростей. В частности, мозг рыбки практически лишен костной оболочки. Рыба обитает в торфяных болотах острова Суматра и питается придонным планктоном. Правда, новый рекорд может быть поставлен под сомнение. В прошлом году австралийские биологи сообщили об открытии в коралловых лагунах Большого барьерного рифа другой рыбы размером 7-8 миллиметров. Агентство НАСА может прекратить подготовку полета к двум крупнейшим объектам основного пояса астероидов – Церере и Весте. Космический аппарат «Дон», создание которого началось в 2001 году, должен быть готов к старту в будущем году. Первоначально планировалось, что весь проект, включая запуск, обойдется в $300 миллионов. Затем из-за увеличения стоимости запусков бюджет был увеличен до 372 миллионов. Сейчас выясняется, что из-за ряда технических проблем на завершение проекта потребуется еще $40 миллионов. В настоящее время работы по проекту приостановлены, и по итогам проверки проект полета к астероидам может быть свернут. Биолог Чарльз Диминг из Лондонского университета обнаружил, что яйца динозавров существенно отличались по строению от птичьих. У динозавров скорлупа была толще, а поры в ней крупнее. При этом число пор на единицу площади росло с увеличением размера яиц. Видимо, именно большое число пор ограничивало размеры яиц динозавров, поскольку даже у самых крупных видов диаметр яиц не превышает 20 сантиметров. Кроме того, чтобы предохранить яйца от высыхания, кладку, скорее всего, требовалось закапывать.
С новостями науки вас познакомил мой коллега Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И на очереди неполитический и приятный репортаж. В Мадриде начала работу международная туристическая выставка «Фитур». И в ней участвуют 12 тысяч фирм из целых 170 стран мира, в том числе 40 фирм из России. О выставке рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Выставка проводится 26-й год подряд. По традиции ее открыл король Испании Хуан Карлос, который в своем выступлении остановился на значении международного туризма в деле взаимопонимания между народами, солидарности, а также на роли туризма в экономическом развитии стран и регионов. Генеральный секретарь Всемирной туристической организации Франческо Франджиали отметил, что в прошлом году турпоездки за пределы своих стран совершили 808 миллионов жителей планеты. Общее количество туристов выросло за последние три года на 100 миллионов человек. И это несмотря на такие проблемы, как международный терроризм и природные катаклизмы, в частности, цунами в Юго-Восточной Азии. Франжали предупредил также о возможных негативных последствиях для туризма нынешней эпидемии птичьего гриппа. Со своей стороны госсекретарь по туризму Испании Педро Мехия рассказал на открытии выставки о новых тенденциях в международном туризме. Компании, предлагающие дешевые туры, ведут себя все более активно на туристическом рынке. Сокращаются сроки поездок. Это характерно для международного туризма в целом. Ввиду этой тенденции, как подчеркнул испанский госсекретарь, доходы от туризма растут медленнее, чем число путешествующих. Испания занимает второе место в мире после США по количеству приезжающих иностранных туристов. В прошлом году здесь побывало 55 миллионов иностранцев. В отрасли, которая является ведущей в испанской экономике, занято 12% активного населения. Считается, что так называемый туризм солнца и пляжа, то есть летние поездки на морские курорты, уже исчерпал возможности роста. Сказывается и конкуренция других средиземноморских стран. Поэтому Испания самым активным образом взялась за развитие культурно-познавательного туризма, то есть за организацию экскурсионных поездок по внутренним регионам с целью знакомства с культурным и историческим наследием страны. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
И в продолжение разговора на неполитические и культурные темы. Фильм «Блокада», снятый знаменитым документалистом Сергеем Лозницей, вошел в номинации на премию гильдии киноведов и кинокритиков России, которая называется «Белый слон».
Одним из лучших документальных фильмов, показанных в конце 2005 года, специалисты, и с ними я согласна, признают «Блокаду» режиссера Сергея Лозницы.
Это фильм, который сделан полностью из архивных материалов, и он появился благодаря тем режиссерам, операторам, которые снимали эти материалы, снимали хронику в страшное время в Ленинграде во время блокады. И я со своей стороны постарался найти такую форму для картины, которая бы позволила материалу, изображению говорить самому за себя.
Как вы поняли, Сергей Лозница смонтировал картину из имевшихся в его распоряжении материалов, то есть съемки, которые вели операторы в блокадном Ленинграде. В ней нет комментариев и текста, только звуки. Мы наблюдаем, как не дико это звучит, очень будничную жизнь ленинградских улиц. Начало войны. Ведут пленных немцев. Они измучены, все перебинтованы и нагло бриты. Толпа перемещается вместе с ними, но почти не выказывает враждебности. Единственная женщина плюнет в них, а так дети как-то не всерьез шутливо грозят кулачками. Идет время. Его видно скорее по отсутствию или появлению снега, а также транспорта. Сначала есть движущиеся машины и троллейбусы, потом только стоящие. Воздушная тревога, свист бомб. Люди пытаются спасти книги из сгоревшего дома. Наверное, это была библиотека. Книг много. На фасаде разбитого Юсуповского дворца висит старая афиша, приглашающая на спектакль Евгений Онегин. Таких контрастов в фильме много. Вот еще один. Улица щетинится противотанковыми ежами, а со шпиля смотрит на них умиротворенный ангел. Или на стендах размещены листовки и карикатуры в стиле Бориса Ефимова. Там теряющие на бегу штаны фрицы и жирные гитлеровские генералы. А рядом листочки с объявлениями. От руки написано «Меняю на папиросы», двоеточие, и длинный список, начинающийся со словами «Стулья венские». Как вы уже поняли, Сергей Лозница не пошел на поводу так называемой телевизионной документалистики и не стал кровожадно пережевывать добытые им в архивах сведения о людоедстве или о чем-то подобном. Его фильм страшен именно строгостью и скупостью отбора материала. Всего несколько раз покажут людей, которые тянут на санках закутанные в какие-то тряпки тела, да еще котлован, в который эти тела сбрасывают. и почти встык залпы тысячи орудий, уведомляющие о прорыве блокады. Бесконечно счастливые лица людей, будто в одночасье забывшие о том, что было до. И те же люди, пришедшие в январе 46-го года на публичную казнь военных преступников. Они почти не смотрят в сторону виселицы, не выражают особенных эмоций. Ни ужаса, ни ненависти, ни радости. Реагируют почти так же, как в самом начале фильма, когда пленных вели по улице.
Это всего лишь навсего 60 лет назад. Люди собирались и казнили других людей на площади. Сам факт публичной казни, это не менее шокирует, чем весь предыдущий фильм.
Рассказывала моя коллега Марина Тимашева. Подробнее о фильме «Блокада» знаменитого документалиста Сергея Лозницы вы услышите в российском часе программы «Поверх барьеров». Там же, среди других тем, книга Александра Рубашкина «Голос Ленинграда. Ленинградское радио в дни блокады». Конкурс вокалистов имени Глинки в Челябинске. Фестиваль искусств в Новосибирске. И в гостях у студии «Радио Свобода» режиссер Владос Богданос. Напомню, российский час программы «Поверх барьеров» впервые выйдет в эфир 26 января в 21 час по московскому времени. А сейчас в Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Экстремистская группировка «Хамас» утверждает, что одержала победу на выборах в парламент палестинской автономии. Премьер-министр автономии Ахмед Карей объявил о своей отставке, заявив, что следующий кабинет должен формировать «Хамас». Обнародование официальных результатов голосования ожидается к вечеру. Жители восточной части Грузии и Тбилиси остались без электричества в результате аварии на линии электропередач. Парламентская ассамблея Совета Европы призвала руководство Евросоюза заморозить банковские счета президента Белоруссии Александра Лукашенко. Генштаб России подключился к служебному расследованию по поводу дедовщины в Челябинске, сообщил министр обороны Сергей Иванов. Китай заявил, что поддерживает предложение России производить на ее территории обогащенный уран для иранской ядерной программы. В Приштине сегодня хоронят президента Косово Ибрагиму Ругову.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и на очереди экономическая панорама, которую подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Министерство финансов России внесло в правительство новую редакцию постановления о порядке управления средствами стабилизационного фонда. Документ предусматривает размещение резервов, высоконадежные долговые обязательства наиболее развитых стран, имеющих высшие кредитные рейтинги как минимум двух из трех ведущих международных рейтинговых агентств. По новой схеме собственником резервов стабилизационного фонда, размещаемых за рубежом, станет не Министерство финансов, а Центральный банк. Это позволит обезопасить их от разного рода рисков, в том числе и от ареста. Министерство финансов России поддерживает идею снижения с 2009 года налога на добавленную стоимость с нынешних 18% до 15% при благоприятном экономическом росте, сообщил представитель министерства. В то же время он назвал достаточно рискованным план снижения ставки НДС до 13%, что предусмотрено утвержденной программой социально-экономического развития страны на среднесрочную перспективу. Это, как считает Министерство финансов, приведет к увеличению денежного предложения, к ускорению инфляции и реального укрепления рубля. Говорит вице-премьер Александр Жуков.
То, что рубль укрепляется, имеет и свои положительные, и отрицательные стороны. Для людей вроде хорошо, ведь рубль – это наша российская национальная валюта. Он становится крепче, за него можно получить больше долларов, и, казалось бы, это хорошо. Но с точки зрения предприятий есть отрицательные стороны, потому что они становятся значительно менее конкурентоспособны с нашими западными конкурентами, с китайскими, скажем, производителями. С другими.
Российская банковская система пока не готова полноценно конкурировать с иностранными банками из-за проблем с дешевой ресурсной базой, капитализацией и экономической безопасностью, заявил сегодня президент Ассоциации региональных банков России Александр Мурычев. Сейчас, по его словам, работающие в стране 49 банков со 100% иностранным капиталом составляют все большую конкуренцию российским кредитным организациям, в том числе и на рынке потребительского кредитования. Между тем, по мнению главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, увеличение числа дочерних подразделений иностранных банков полезно для национальной банковской системы.
В принципе, очевидно, что многим российским банкам даже был бы выгоден более активный приход иностранных банков на российский рынок, потому что это возможность приобрести зарубежных партнеров и, в принципе, возможность поднять уровень сервиса на розничном рынке на более высокий уровень. Поэтому мне не кажется, что в России есть какая-то оппозиция, во всяком случае, внутри банковского сообщества по допуску иностранных банков на рынок.
Норвежская телекоммуникационная компания Telenor подает судебные иски против второго по величине оператора сотовой связи России компании Vimpelcom. Она оспаривает законность покупки Vimpelcom примерно за 230 миллионов долларов украинского оператора сотовой связи компании «Украинские радиосистемы». Telenor, которой принадлежат около 30% акций Vimpelcom, неоднократно заявляла об экономической неоправданности этой сделки. Несмотря на это, другой основной акционер сотового оператора, компания «Альфа-Телеком», ныне называющаяся «Альтима» и владеющая примерно 33% акций, добилась ее завершения. Главы более 70% корпораций мира планируют в ближайшие два года расширять свой бизнес на развивающихся иностранных рынках. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers. Опрос руководителей 1400 мировых корпораций показал, в частности, что 55% из них планируют увеличивать присутствие в Китае, 36% в Индии, 33% в Бразилии и 27% в России. Между тем, российские власти надеются уже в нынешнем году значительно увеличить приток иностранных инвестиций. Они считают, что для многих зарубежных компаний окажутся привлекательными условия ведения бизнеса, которые будут созданы в особых экономических зонах. Презентацию этих проектов на Всемирном форуме в Давосе намерен провести министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Это проект превращения нашей страны из страны, производящей исключительно на экспорт сырье, в страну, производящую высокие технологии и интеллектуальные услуги. А сейчас есть такое модное слово, так называемые интеллектуальные сервисы. Если хотите такую аналогию, это Силиконовая долина. Но именно с этих проектов зарождались целые отрасли новых технологий. Так была рождена высокотехнологичная часть Китая. Да и весь Китай фактически был рожден именно на основе особых экономических зон.
Акционеры американской компании Reebok, третьего в стране производителя спортивной обуви и одежды, одобрили в среду ее продажу германо-французской компании Adidas Salomon за 3 миллиарда 800 миллионов долларов. Накануне сделка получила одобрение антимонопольной комиссии Европейского Союза, как и ранее в США. После завершения покупки Reebok доля компании Adidas Salomon на международном рынке спортивных товаров составит примерно 28%, на 3% меньше, чем у лидера американской компании Nike. Рыночная капитализация американской компании Google, владеющей наиболее популярным поисковым сайтом в интернете, достигла примерно 131 миллиарда долларов. Таким образом, Google вытеснила американскую корпорацию Intel со второго места в тройке крупнейших по стоимости технологических компаний мира. Ее рыночная капитализация сейчас чуть более 128 миллиардов долларов. Первое место в этом рейтинге по-прежнему занимает американская Microsoft. Курс доллара на сегодня 27 рублей 98 копеек, на завтра 27,97. Евро сегодня стоит 34 рубля 33 копейки, курс на пятницу 34,27. На международных торгах за евро дают доллар 22 цента.
Экономическую панораму подготовил мой коллега Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Нидерландов. В Голландии этот год объявлен годом Рембрандта, родившегося 400 лет назад. Как ожидается, не меньше 250 тысяч туристов посетят Голландию в этом году только по этой причине. О небывалом ажиотаже, связанном с именем великого художника, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко.
Некоторые люди полагают, что истерия вокруг ночного дозора – это исключительно российское явление. На самом деле, в самом сердце старушки Европы, ночной дозор – это классический давно раскрученный бренд, равно как и имя создателя картины. Особую прибыль название с упоминанием ночного дозора и Рембрандта в любой комбинации принесут в этом году. Ведь прошло еще 50 лет, Рембрандту Ван Рейну уже 400, и все прошло. Штампованное его именем, обещает повышенный интерес публики. По сведениям Дома-музея Рембрандта в Амстердаме, не считая нескольких миллионов гостей ежегодно, около 250 тысяч туристов приедут в этом году в Голландию только потому, что это год Рембрандта. Звучит запись кинохроники 56-го года, года 350-летия художника.
Дворец на площади Дам – это самое подходящее декорации для парада с участием капитана Баннинга Кока, который вместе с лейтенантом Вильямом Раутенбургом и многими другими персонажами сошел со знаменитого полотна «Ночной дозор», чтобы протрубить о начале года Рембрандта. Слушайте и не говорите, что вы не слышали. Спустя 300 лет «Ночной дозор» вновь марширует по городу.
А ведь сам Рембрандт не любил свою гигантскую картину, да и исследователи его творчества считают «Ночной дозор» неудачной работой. По словам именитого рембрандтоведа профессора Эрнста ван де Вейтеринга, при написании «Ночного дозора» целью Рембрандта было показать одновременно и хаос, и мастерство сбалансированной композиции, что у него, увы, не получилось. Однако реклама делает свое дело. Самого Рембрандта также избрали на место самого великого национального художника в рекламных целях, заявил в интервью телекомпании «Нова» бывший директор главного музея страны Королевского Рейксмусеума Хенк ван Ос.
Рембрандт
стал нашим национальным художником только тогда, когда мы, так сказать, потеряли Рубенса, потому что в начале 19 века, когда мы были еще одной страной с фламандцами, и нашим великим художником был Рубенс, фламандцы решили отделиться от нас, и Рубенса забрали с собой. Перед голландской интеллектуальной элитой встала проблема. Необходимо было выбирать нового великого национального художника по английскому, немецкому и французскому примеру. И был выбран Рембрандт. Мне, например, из художников того периода больше нравится Бартоломеус Вандерхелст. Ну да ладно. Популярность Рембрандта стала расти, и в результате он стал нашим национальным художником. Первый симптом успеха – появление памятника Рембрандту на площади Рембрандта – Рембрандтплейн. Насытиться Рембрандтом на 50 лет вперед в этом году не составит труда. Рембрандтовскую выставку не устраивает теперь только ленивый. Фестиваль Рембрандта в Доме музея Рембрандта, Рембрандт Караваджо в Королевском Рейксмусеуме, Мать Рембрандта, Пейзажи Рембрандта, Рембрандт Рассказчик в Лейденском филиале музея Стейделик, Лето с Рембрандтом в Гааге и Рембрандт в Роттердаме. И еще с десяток экспозиций, одна сменяя другую, заняли все музеи страны. Хочется, наконец, увидеть что-нибудь не из Рембрандта. Пожалуйста, в марте в Рейксмусеуме открывается выставка «Разве это Рембрандт?». На ней будут представлены картины, которые долгое время приписывались Рембрандту, однако, скорее всего, не принадлежали кисти художника. На волне такого ажиотажа решили подзаработать и писатели. В этом году увидят свет как минимум 7 новых и переизданных романов, связанных с именем Рембрандта. Например, книга голландского писательского дуэта под псевдонимом Ян Тотеро «No Flash» фотографировать со вспышкой запрещается, действие которой разворачивается в зале Рейксмусеума, где висит «Ночной дозор». Также выйдут «История глазами сына художника Титуса, мой отец Рембрандт Берта Наттера», детская книжка о подмастерье Рембрандта «Тайна ночного дозора» Дика Вальды, а также для любителей Дэна Брауна, по-видимому, роман Дика Вандерхеувела «Код Рембрандта», триллер с секретными кодами, основанными на работах живописца. Хочется дождаться конца этого года и насладиться, наконец, Рембрандтом в тишине, без обертки. Рядом гремят торжества по поводу юбилея Моцарта. В Австрии продается йогурт Моцарт, а у нас шары для гольфа Рембрандт. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Очередная история Запада и Востока завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на волнах Радио Свобода. В следующем часе вас ждет подробный рассказ о том, как члены недавно сформированной общественной палаты намерены следить за соблюдением свободы слова в России. И вас ждет прямое включение из Страсбурга. Наш корреспондент расскажет о подробностях жесткой резолюции по Белоруссии, принятой сегодня на сессии ПАСЕ.
Когда мы окончательно осудили самую страшную политическую болезнь.
Это была молодая самка, ей было меньше 11 лет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ну, вышли мы этих разведчиков. Приедут другие. Может быть, умных пришлют. Намучаемся потом искать их.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org